Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Никто не обольщай самого себя», — продолжает Павел. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». В настоящее время все чаще выясняется, что многие из так называемых научных фактов в действительности являются ничем иным, как обманом или подлогом. Мы знаем, что наука призвана собирать факты и данные об окружающем мире, но оказывается, не всякая наука является истинной. По-моему, одним из самых грандиозных обманов, который был навязан миру, является теория эволюции. Это якобы строго научная теория, которая, по мнению ее защитников, абсолютно достоверна и совершенно неоспорима для всякого мыслящего человека. Интересно, что в настоящее время раздается все больше и больше голосов, в том числе и в научных кругах, утверждающих, что даже в самой полной своей форме теория эволюции не способна объяснить все, что происходило и происходит на Земле. Воистину, мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, Он уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками. Апостол Павел пишет, не хвалитесь Павлом, не хвалитесь Аполлосом, не хвалитесь каким-либо другим человеком, потому что любой, даже самый лучший человек, ничто. Умствования мудрецов суетны. Не хвалитесь людьми, ибо все ваше, — пишет он, — Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше. Вы же Христовы, а Христос — Божий. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. В греческом оригинале слово, переведенное как «служители», — это термин, заимствованный из мореходной практики того времени и означающий «гребцов нижнего яруса». Так называли рабов, которые располагались в самой нижней части судна и гребли, приводя судно в движение. Зачастую такие рабы были прикованы к своим веслам, они лишь исполняли приказания тех, кто находился наверху, и говорил им о том, как грести и куда грести. Именно это греческое слово использует здесь Павел. «Но в то же время мы являемся и домостроителями Божьими», — пишет он. «Домостроитель — это тоже слуга, но он занимает самое высокое положение в доме после хозяина, распоряжаясь имуществом своего господина, управляя его хозяйством и всем домом. Хозяин доверяет ему все свое имущество и все, что происходит в доме. Будучи слугой, домостроитель одновременно обладает правом управлять хозяйством своего господина». Употребляя это греческое слово, Павел подчеркивает, что мы являемся домостроителями, управителями того, что доверил нам наш Господь. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Самое главное качество домостроителя — это верность. Мы должны быть верными в том, к чему мы призваны, и в том, что нам было доверено. За верность тому делу, к которому призвал нас Господь, однажды вы сможете получить награду, или же, напротив, не будучи верны, вы не получите ничего. Верны ли вы тому, к чему призвал вас Господь? Здесь Павел говорит, что от домостроителей требуется, чтобы они были верными. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди», — пишет он. «Я и сам не сужу о себе». Как мы уже говорили ранее, среди верующих в Коринфской церкви произошли разделения, и люди стали говорить о себе, «Я Павлов», «Я Аполлосов», «Я Петров», тем самым возвышая одних и принижая других. Обычно, будучи преданы одному человеку, такие люди начинают уничижать всех других. Говоря о себе, что они следуют за Аполлосом, некоторые верующие из Коринфской церкви принижали Павла, осуждая его. Павел говорит: «Меня не беспокоит то, как судите обо мне вы, поскольку это всего лишь человеческое суждение». Обычно мы очень скоры на то, чтобы судить, но наше понимание вещей очень часто оказывается ошибочным, поскольку мы не можем судить о мотивах поступков другого человека. Эти люди не знали Павла, они не знали того, что у него было на сердце, но при этом они, тем не менее, имели смелость высказываться против него. Поэтому Павел пишет здесь: «Я слышал, что вы осуждали меня, но меня это ничуть не беспокоит. Я и сам не сужу о себе». Существует еще один вид осуждения — это самоосуждение. Павел пишет: «Я не осуждаю самого себя». К сожалению, в мире существует очень много людей, которые постоянно осуждают самих себя. «Я никчемный человек», — говорят такие люди. «У меня никогда ничего не получается, от меня нет никакого толка». Однако Павел говорит здесь: «Я и сам не сужу о себе». Я согласен с тем, что мы должны делать все, что в наших силах, а остальное просто отдавать Богу. Быть может, то, что я сделал, получилось не так замечательно, как мне того хотелось бы, но я сделал все от меня зависящее, все, на что я был способен. Если это действительно так, у меня нет оснований стонать и жаловаться. «Ох, какое горе, у меня ничего не получилось, все было так ужасно, я сказал совсем не то, что надо было сказать». Да, возможно, это действительно так, но я сделал все, что мог, а остальное я должен просто доверить Господу. Я не занимаюсь самоистязанием. Когда я знаю, что сделал все, что было в моих силах, я не начинаю тут же осуждать самого себя за то, что получилось. Я знаю, что сделал самое лучшее, на что был способен. И далее Павел пишет: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». Иными словами, он говорит: «Я не знаю за собой ничего плохого, ничего, что свидетельствовало бы против меня, но даже это не оправдывает меня. То, что я не знаю за собой никакой вины, еще не означает, что я праведен. Это не делает меня праведным, ибо судья мне Господь». Здесь Павел говорит о третьем виде суда, о суде Божьем. «То, что думает Бог, это единственное, что меня беспокоит. Меня не волнует, что думаете обо мне вы. На самом деле меня это немного беспокоит, но пока что я ничего не могу с этим поделать. Так или иначе, меня не беспокоит даже то, что я сам о себе думаю. Меня заботит то, что думает обо мне Господь. Вы можете осуждать меня за то, что я сделал, и я сам тоже могу осуждать себя, но в действительности это не важно. Единственный судья, перед которым я несу ответственность, — это Господь, и меня волнует лишь то, что Он скажет обо мне. По-настоящему меня волнует лишь Его мнение обо мне, о моих делах, словах или мыслях. Посему не судите никак прежде времени. Дождитесь Божьего суда, — говорит Павел, — дождитесь того времени, когда дела будут проверены огнем. Огонь покажет, из чего и как все было построено, он покажет, какие мотивы стояли за теми или иными поступками. Не следует судить раньше времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Заметьте, что Господь будет судить все, что скрыто, все, что находится у вас в сердце, все ваши мотивы. Это уже серьезно. Библия говорит, что все обнажено и открыто перед глазами Его, Ему дадим отчет. Тогда вы уже не сможете сказать Ему: «Господь, я не хотел, чтобы это так получилось». Господь сможет явно показать вам то, что было у вас в сердце и в мыслях в тот момент. В книге Иезекииля, в 8 главе, пророк рассказывает о том, как Дух Божий подвел его к стене, в которой была скважина, и приказал прокопать стену. прокопав стену, Иезекииль обнаружил дверь, в которую дух повелел ему войти и посмотреть, что там происходит. Войдя в дверь, Иезекииль увидел там нечестие и мерзость идолопоклонства, о чем Господь сказал ему: «Иезекииль, я позволил тебе увидеть то, что происходит в мыслях и сердцах старейшин Израилевых. Это то, о чем они думают». Эта история еще раз подтверждает, что Господь способен видеть все, что происходит в ваших мыслях. Он знает все, что находится в вашем сердце. Придет день, когда Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. «Это, братья, — пишет Павел, — приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Не позволяйте никому разделять вас». Пусть Господь исполняет свою волю, используя для этого все свои инструменты. Научайтесь ото всех. То, что вы приобретаете что-то от одного человека, не дает вам права пренебрегать другими людьми. «Ибо кто отличает тебя?» — спрашивает Павел. «Чем ты отличаешься от других? Почему ты превозносишься? Ты говоришь: слава Богу, я не такой, как он, а чем ты лучше его? Чем ты ценнее? Что в тебе есть хорошего и стоящего? Откуда это в тебе?» Вы можете сказать: «Господь дал мне это». Но если это было вам дано, зачем же вы хвалитесь так, как будто это ваше собственное, как будто вы сами заслужили это? Все по-настоящему ценное в моей жизни я получил от Господа. Все, что имеет какую-либо ценность в моей жизни, дал мне Господь. Я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, нет ничего хорошего. Все, что имеет какую-либо ценность или смысл, я получил от Бога. Если же все это было дано мне Богом, тогда да поможет мне Господь не гордиться и не хвалиться моими способностями или талантами, не кичиться тем, чего я достиг в той или иной области. Я получил это в дар от Бога, и поэтому уже не могу превозносить самого себя так, как будто все это мое собственное. Господь очень часто приводит этот стих мне на память, когда я в чем-либо достигаю успеха. Вы, наверное, знаете, насколько это радостно — видеть, что то или иное ваше начинание заканчивается успехом. Как часто в таких случаях хочется сказать: «Здорово, как у меня все замечательно получилось!» Поэтому нам всегда необходимо помнить, что если у нас что-то и получается, то это лишь благодаря тому, что Господь все так устроил. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» — пишет Павел. «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Эта тенденция приписывать себе то, что на самом деле было дано нам Богом, свойственна всем людям. «Вы уже присытились, — пишет Павел, — вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» В пятой главе Павел начинает говорить о более серьезных проблемах, которые существовали в этой церкви. Он пишет: «Есть верный слух». Эта фраза означает, что Павлу достоверно известно о том, о чем он пишет. «Есть верный слух, — пишет он, — что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Очевидно, кто-то из членов Коринфской церкви прелюбодействовал со своей мачехой, женой своего отца, и, похоже, церковь не обращала на это никакого внимания, будучи поглощена внутренними раздорами и разделениями. Возможно, они даже гордились своей терпимостью к подобного рода вещам, называя такую снисходительность ко греху широтой взглядов. Подобно им, и в наше время многие церкви гордятся такого рода либеральными взглядами. «И вы возгордились», — пишет Павел. «Вы гордитесь тем, что способны терпеть такое в своей церкви, вместо того, чтобы лучше плакать, скорбеть о том, что происходит, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, пишет Павел, уже решил, как бы находясь у вас. Иными словами, я уже решил, что сделать с таким человеком, я уже обдумал эту ситуацию. Итак, сделавшего такое дело, пишет Павел, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Иисус сказал, что если брат твой согрешает против тебя, то ты должен пойти к нему, поговорить с ним, и если он примет тебя и твое обличение, то ты приобрел себе брата, а если он не примет тебя, тогда тебе нужно подойти к нему с двумя или тремя свидетелями и поговорить о его грехе в их присутствии. Если же он не послушает и на этот раз, и потом, когда его будет увещевать вся церковь, то да будет он тебе, сказал Иисус, как язычник и мытарь, иными словами, как совершенно чужой человек. Когда мы видим брата, который живет во грехе, мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить его, чтобы помочь ему исправиться в этой ситуации. В послании к Галатам Павел говорил об этом. «Братья, — писал он, — если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Видя, что брат или сестра живут во грехе, мы должны подойти к ним в духе кротости, с желанием помочь им, желая восстановить их в отношениях с Господом. Что бы вы ни делали, даже если это отлучение от церкви, главным вашим намерением во всем этом должно быть восстановление человека. И вот, говоря об этом брате, впавшем в грех прелюбодеяния, Павел пишет, «Я уже решил, что нужно сделать с этим человеком. Отлучите его, предайте сатане во измождение плоти». Обратите внимание, не тело, пишет Павел, но плоти, чтобы была разрушена его жизнь по плоти, чтобы, будучи отлученным от церковного собрания, этот человек мог осознать всю серьезность того греха, в котором он живет, греха, который отделяет его от церковной жизни и от жизни во Христе. Цель отлучения состояла в том, чтобы разрушить жизнь по плоти, чтобы человек мог быть полностью восстановлен в духовной жизни, чтобы он мог раскаяться и обратиться от своего греха. Нам необходимо помнить, что какое бы решение мы ни принимали в отношении того или иного человека, мы всегда должны преследовать одну цель — восстановить этого человека в его отношениях с Богом, потому что именно для этого пришел Иисус — взыскать и спасти погибшее. Подобным должно быть и отношение церкви в этих вопросах. Бывали случаи, когда нам приходилось отлучать от церкви людей, живших во грехе. Мы говорили им, «Пожалуйста, не возвращайтесь в церковь до тех пор, пока не покончите с этим грехом в своей жизни». Мы просили людей об этом исключительно для того, чтобы помочь им установить правильное взаимоотношение с Богом и другими людьми. Честно говоря, я не совсем точно представляю себе, что именно Павел подразумевал под словами «предать сатане во измождение плоти». В своем первом послании к Тимофею Павел говорит о другой подобной ситуации, о двух людях, которые, по всей видимости, также нуждались в духовном исправлении, об Именее и Александре. Павел говорит, что он предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Вероятно, он попросил их покинуть церковь, выйти из духовной семьи, чтобы сатана мог изнурить их, и чтобы они увидели конечный результат своего греха в жизни, чтобы таким образом их жизнь по плоти была уничтожена. Если мы предаем людей тому греху, в котором они живут, чаще всего это приводит к измождению плоти, и люди в конце концов понимают, что вся притягательность и заманчивость этого греха была лишь приманкой. Возможно, именно поэтому Павел говорит о необходимости предать такого человека сатане, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Конечная цель этого — чтобы дух человека был спасен. «Нечем вам хвалиться», — пишет Павел. «Вам незачем гордиться тем, что вы терпите то, что происходит у вас в церкви. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Закваска использовалась для приготовления теста. Приготовив тесто, женщина оставляла небольшой кусочек, чтобы в следующий раз заквасить новую порцию теста. В Писании закваска используется как символ зла. Заквашивание — это процесс брожения, в сущности своей разложение, гниение. Маленький кусочек закваски, положенный во вновь замешанное тесто, вскоре заквашивает все тесто. Малая закваска квасит все тесто. Это очень яркая иллюстрация того, как распространяется грех. Если мы позволим маленькому греху жить в нас, вскоре он распространится по всему телу, и вся наша жизнь окажется подверженной ему. Малая закваска квасит все тесто. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Подготавливаясь к празднованию Пасхи, иудеи очищали свой дом от всякой закваски, не оставляя ни единого ее кусочка. В честь праздника выпекался особый, пресный, пасхальный хлеб, хлеб без закваски. Этот хлеб представлял собой то, кем стал для нас Иисус Христос. Недаром Писание называет его нашей Пасхой. Он сам, будучи безгрешен, стал жертвой за наш грех. Закваска символизирует грех, нашу прежнюю жизнь во грехе. Поэтому апостол увещевает верующих очистить церковь от старой закваски, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Христос — наша Пасха. В нем был воплощен весь символизм центральных атрибутов праздника Пасхи. Пасхальный агнец без пятна и порока, приносимый в жертву, и надломленный пресный хлеб. Христос, наша Пасха, был заклан за нас. «Посему, — продолжает Павел, — станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Собираясь вместе, давайте собираться в чистоте и истине. Давайте любить друг друга в чистоте и истине. В теле Христовом не должно быть злобы, распри и нечестия. Напротив, мы должны поклоняться Богу в чистоте сердец. Далее Павел упоминает о каком-то другом послании, которое он ранее написал этой церкви. Об этом послании нам с вами ничего не известно. «Я писал вам в послании, — говорит он, — не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Своими словами апостол проводит ясную границу между нашим общением с братьями и общением с людьми этого мира. В собрании святых мы не должны общаться с блудниками, лихаимцами или идолослужителями, но мы живем в мире, который наполнен блудниками, лихаимцами и людьми, поклоняющимися идолам. Быть христианином не означает быть отшельником. Да, мы должны жить чистой жизнью, но это совсем не значит, что Бог хочет, чтобы мы заперли себя за высокими стенами и полностью отрезали себя от мира. Поскольку мне приходится жить в мире, мне приходится сталкиваться с людьми, живущими во грехе, с блудниками, с людьми, поглощенными жаждой наживы, с идолопоклонниками. Но когда я прихожу в храм Божий, когда я встречаюсь с братьями и сестрами, это уже совершенно другие взаимоотношения. В теле Христовом должна быть святость и чистота. Интересно, почему Павел упоминает здесь именно эти три греха? Блуд, жажду наживы, то есть лихаимство, и идолопоклонничество. Причиной блуда является главным образом эгоизм. Совершая прелюбодеяние с другим человеком, вы на самом деле попросту используете этого человека, стремясь удовлетворить свои сексуальные желания. Ничуть не заботясь об этом человеке, вы используете его только для того, чтобы удовлетворить свои собственные биологические потребности. Он становится для вас лишь средством достижения удовлетворения, и таким образом вы согрешаете против другого человека. Прелюбодеяние – это грех, напрямую вызываемый эгоизмом. Жадность, лихоимство – это также прямое следствие эгоизма. Лихоимец любыми средствами старается получить от других людей то, чем ему хочется обладать. С идолослужением дело обстоит несколько иначе. Идолослужение – это грех, направленный против самого Бога. Это поклонение чему-то, кроме Бога. Идолом совсем не обязательно должна являться деревянная статуэтка языческого божества. Идолом для человека может стать его машина, его дача, его работа, его имущество, все что угодно. Меня поражает то, что многие люди делают своими идолами здания или места, где они испытали какие-то особые духовные переживания. Когда мы изменяли место собраний нашей церкви, некоторые люди возражали, они говорили: «Мы не можем отсюда уехать, ведь именно здесь я пришел ко спасению, именно в этом месте Господь нашел и призвал меня». Подобные кумиры и идолы указывают прежде всего на то, что человек утратил осознание Божьего присутствия в своей жизни и теперь различными способами пытается напомнить себе то, что когда-то пережил, старается искусственным образом возбудить в себе прежние чувства. В Ветхом Завете мы читаем о том, что к тому времени, когда Езекия стал царем над Израилем, народ Божий погряз в идолопоклонстве. В одном из первых указов, изданных новым царем, было приказано уничтожить все дубравы и высоты, на которых израильтяне поклонялись своим лжебогам и установили своих идолов. По приказу царя были уничтожены жертвенники, которые израильтяне построили для идолов. А далее Писание говорит о нем, что он истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Здесь говорится о том змее, которого Моисей установил в пустыне по повелению Господа, чтобы израильтяне, взглянув на него, могли спастись от укусов ядовитых змей. «Сказал Господь Моисею», написано в книге чисел, «сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Этот змей являлся образом того, что сделал Иисус Христос. Сам Иисус сказал об этом Никодиму. «Как Моисей вознес змею в пустыне», — сказал Иисус, — «так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!